Бизнес ланч. Бизнес начинается с информации.
Добрый день, у микрофона Юлия Хлобыст. Это программа «Бизнес-ланч», за звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. И что такое молекулярная кухня, чем ее едят и насколько она популярна среди пермяков, говорим сегодня с шеф-поваром, основателем кейтеринговой компании «Азот» Эдуардом Филимоновым. Эдуард, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, вот я не ошибусь, если скажу, что вряд ли большинство жителей Перми и Пермского края имеют полное представление о молекулярной кухне. И я в том числе не исключение. Поэтому предлагаю сначала все-таки познакомить слушателей даже посредством радио с тем, все-таки, что же это такое. Какова вообще история молекулярной кухни? Связана ли она с какими-то странами или только с технологиями? В общем, вот предлагаю начать с этого.
На самом деле, раньше название «молекулярная кухня» была немного размыто, то есть ее называли «авангардная кухня», «космическая кухня». То есть это то, что вызывало бурные эмоции у людей, когда они видели то, что подают, то, что выглядит как еда, но она не похожа на еду, она похожа на что-то жидкое, газообразное, пенное.
Слушайте, я правильно понимаю, что вот эти вот питания космонавтов, это, в общем-то, да, наверное, это ее прародитель, а может быть, я не знаю, основоположник?
Да, но там, в принципе, принцип практически один и тот же, но только в молекулярной кухне процессы, они усложнены для подачи именно красоты блюда. А самое интересное, что вообще молекулярная кухня у нас появилась в 92-м году.
У нас это где?
У нас это в мире вообще. То есть до этого понятия не имели, что это такое. Хотя в молекулярной кухне есть такая технология приготовления, называется сювид, да, что в переводе в вакууме. То есть это когда любой продукт готовят в вакууме при низких температурах, выставляя там до 85 градусов. Вот. И самое интересное, что в Германии эта технология уже действовала там в 70-х, 80-х годах, а два ученых, химика, то есть решили связать молекулярную кухню, то есть связать химию и еду. Угу. То есть, да, объединить это и сделать такую научную конференцию большую, созвать всех химиков и кулинарнов.
Химию вы имеете в виду именно технологии?
Технологии, да, химические процессы.
Потому что, когда вы говорите, да, химия и еда, это сразу же возникает такое страшное какое-то представление, что химическая...
У всех ассоциация с бытовой химией почему-то.
Ну, я не знаю.
На самом деле, химия, ведь ничего страшного в этом слове нет. То есть, химия, она бывает как бытовая, да, когда мы покупаем, когда порошки какие-то, добавки, да, которые пагубно влияют на здоровье человека. А есть химические процессы, происходящие при приготовлении пищи. Это совсем другая история. И вот как раз-таки здесь молекулярная кухня, если вкратце рассказать, что это такое, чтобы люди понимали, это химические процессы и изучение химических процессов при приготовлении пищи. То есть нестандартная
влияние
подача.
Влияние химических процессов, да?
Да, наверное, это влияние, да, влияние химических процессов на
готовый продукт,
конечный
уже
продукт, да. То есть, соответственно, в условиях нашей передачи это на еду.
Сразу же напрашивается вопрос. Вот когда вы совершаете все эти пассы с продуктами, чтобы в итоге получилось то, что мы сейчас называем молекулярной кухней, не видоизменяет это как-то структуру, там, внутреннюю структуру самого продукта и не делает ли его вредным? Это, наверное, пожалуй, главное опасение, которое сейчас, ну, может быть, в головах у наших соотечественников с вами сидит.
Вот здесь как раз-таки все в точности да наоборот. Вот на данный момент наше питание, оно стало намного хуже. Я имею в виду по тенденциям, которые развиваются в мире питания. Очень много добавок, очень много усилителей вкуса и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас приятная тенденция идет в плане людей, которые начали
следить за питанием, питаться, в общем-то, правильно.
Недаром говорят, да, что я то, что я ем. То есть, поэтому очень уважаю людей, которые действительно следят за собой и следят, что они едят. То есть, не все подряд, не сосиски, которые там практически нет мяса, да, в большинстве производителей, ну, чтобы удешевить продукт. Так вот, значит, в молекулярной кухне у нас есть ингредиенты для приготовления, которые там требуются нам для сферификации, для желеобразования и так далее. Элементарные вещи – это агар-агар, это альгинат натрия. Это, кстати, тоже альгинат натрия, это химическое название. На самом деле это продукт, который добывают из водорослей. Угу. Просто их очень много, и разновидностей водорослей. Буры, угу. Значит, в основном их добывают в Японии, ну и, конечно же, по всему миру. И самое интересное, что оно даже полезно.
Слушайте, сразу же, вот заговорили, то есть вы сказали о том, что это молекулярная кухня, это, в общем-то, такая технологическая история, да, но связана ли она с какими-то национальными особенностями? Ну вот мы знаем, что в Европе где-то, как вы сказали уже, да, там в Германии, где она зарождалась, наверняка есть рестораны молекулярной кухни, а, скажем, в других странах, там, в России, вот можно ли, допустим, с помощью вот этих технологий, которые используются в молекулярной кухне, ну, приготовить, ну, что-то такое, ну, допустим, там русские пельмени, например.
Без проблем. То есть мы можем готовить и... Молекулярная кухня – это не значит, что непонятная форма. Она может быть и понятной формой, но она приготовлена по канонам молекулярной кухни, то есть по правилам. А правила молекулярной кухни очень просты. Это сохранить максимально полезных веществ в продукте.
Слушайте, ну вот раз мы о пельменях заговорили, ну вот скажите, как правильно с точки зрения молекулярной кухни приготовить обычные русские пельмени?
Ну, во-первых, для того, чтобы их хорошо приготовить,
внимание, рецепт.
Да, значит, мясо. Мясо, которое мы кладем в начинку, то есть мы, конечно же, покупаем охлажденную, свежесвежайшую, рубим это в, ну, либо в прикручиваем в фарш. И потом самое важное – это... сделать технологию сювид, то есть продукт, который у нас, и, значит, мясо, которое мы берем, то есть мы вакуумируем его, там маринуем, вакуумируем и готовим в сювиде, то бишь в аппарате с низкотемпературным кипячением, то есть даже не кипятим, а готовим, допустим, если у нас куриные пельмени, мы готовим это при 60-64 градусах. То есть именно нужно выдерживать температуру приготовления. Так вот, у нас денатурация белка идет свыше 60 градусов. Так вот, это нам позволяет плавно пересечь границу денатурации белка и при этом сохранить свойства, полезные в продукте. И тем самым, когда мы будем кушать эти пельмени, у нас в мясе будет максимальное количество.
Подождите, это вы уже говорите приготовить. Это не только мясо, но уже вот и с тестом, да, вот поместить в этот самый аппарат.
Тут с пельменями немножко как бы сложнее будет, потому что это продукт, который, я имею в виду, что начинку к нему можно готовить через сювид. А так, в принципе, пельмени, единственный какой рецепт, если готовить по молекулярной рецепту, то можно вообще все поменять. То есть, не как в классической форме, то есть, это будет, прямо сейчас рецепт придумываю на ходу.
Отлично.
Значит, это будет... скорее всего, бульон зажелированный, то есть в виде желе, то есть как вот заливное у нас. Это будет как раз-таки мясо, которое мы в шарике будем варить и в сювиде. То есть мы подадим в качестве начинки. И тесто, которое мы из него сделаем чипс. Чипсы, ну, хрустящие чипсы из теста.
То есть это такая будет необычная... такой пельмень, приготовленный по канонам молекулярной кухни.
Да, то есть это будет необычная подача, и все продукты будут изменены, да, как-то. То есть его уже сложно называть пельменем, но, по сути, состав один и тот же.
А всегда ли, вот сейчас, буквально перед нашим с вами эфиром, вы приносили что-то такое необычное, на ложечке очень маленькое, и насколько вот я видела, да, смотрела где-то в интернете, блюда молекулярной кухни, это, мы же как привыкли обычно, да, за стол садимся, и там огромные там салаты, я не знаю, там тарелки, какие-то блюда, а блюда молекулярной кухни, это всегда что-то такое, такое микро, очень, очень маленькое такое. Вот. Всегда ли это так?
Ну, в частности, да, потому что...
И почему, кстати?
Для того, чтобы правильное питание – это еще и не перенасыщать организм. То есть, дробное питание маленькими порциями. Так вот, молекулярная кухня как раз-таки ведет к этому. То есть, это всегда ведь эстетично наблюдать, когда на тарелке у тебя какая-то красивая композиция. Потому что набить желудок – это ведь... не есть хорошо. То есть, когда полная гора картофеля фри, там, не знаю,
почему же... Некоторые любят.
Да, очень. Некоторые. Это как бы вкусная пища, но вкусно и вредно. То есть, причем очень вредно. И иногда хочется картофеля фри, так вот можно будет готовить ее также по молекулярному рецепту. Могу вкратце рассказать. Это Очень просто, на самом деле. Чем покупать дегидрированный картофель уже, который там в заготовке, можно делать следующим образом. То есть, свежий, выращенный у бабушки картофель, то есть, нарезать его определенным, как хочется. Бланшировать, это в малом количестве воды, до полуготовности, в подсоленной воде. Потом резко охлаждать в морозилке, для того, чтобы остановить все процессы. То есть, это уже мы вмешиваемся в химические процессы, происходящие в продукте при нагревании и вообще при воздействии любой температуры. Вот, соответственно, охлаждаем это в морозилке до того, как прекратит быть теплым картофель. И после чего мы уже обжариваем это во фритюре. То есть, в обильном количестве масла.
И вот это
масла.
Прям не вредно во фритюре обжаривать.
Вот, фритюр – это очень вредно. Но для того, чтобы как-то полезные вещества сохранить в этом продукте, хотя бы чтобы они хоть какую-то пользу делали, а не нагрузку на поджелудочную железу, поэтому вот такой процесс более-менее как-то дает возможность взять максимум витаминов из продукта.
Я правильно понимаю, что не всегда для приготовления блюд молекулярной кухни необходим вот этот самый аппарат, где вакуумно продукты готовятся? То есть, вот сейчас вы рассказали рецепты, где, я понимаю, что можно без всяких аппаратов обойтись, просто с помощью обычных наших бытовых приборов, да, как-то у холодильника, сковородки там и так далее.
На самом деле, процесс сювит, это есть аппарат, который замеряет определенную температуру и нагревает его. То есть, можно выставить любую температуру, и он будет ее поддерживать, сколько нам нужно времени. Можно и в домашних условиях, но тогда температура будет неточна, и результат тоже будет неточен. То есть, как получится. Хотя в домашних условиях тоже можно, если у кого есть печки, не газовые, конечно, а печки электронагреватели, которые духовки, и у них есть терморегулятор, который может выставить там, ну, примерно 60, 70, 80 градусов, то вполне возможно сделать дома.
Эдуард Филимонов, основатель кейтеринговой компании «Азот», шеф-повар. Сегодня в гостях у программы «Бизнес-ланч». Говорим мы о молекулярной кухне, о том, что это такое, с чем ее едят, насколько это полезно. Ну и, конечно, о бизнес-аспектах вот этого нового направления в гастрономии мы поговорим чуть позже, после перерыва на рекламу. Не переключайтесь.
«Бизнес-ланч». Бизнес начинается с информации.
Мы продолжаем программу «Бизнес-ланч». У микрофона Юлия Хлоба, за звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. И в гостях у нас сегодня Эдуард Филимонов, основатель кейтеринговой компании «Азот», шеф-повар и, я бы так сказала, апологет молекулярной кухни в Пермском крае. Тот, кто продвигает, в общем-то, это направление, достаточно новое, наверное, для России в Прикамье. Я правильно понимаю, Эдуард?
Ну, в России она уже достаточно долго, потому что, вкратце, если рассказать, вообще основоположниками молекулярной кухни были два человека, ну, которых можно отметить. На самом деле их было больше, но таких ярких личностей, с которых все началось, это Хестон Блюменталь из Англии и Адриан Ферра. Адриан Ферран в Испании.
То есть... Ну, вот смотрите, вы, собственно, заразились вот этим. Ну, почему это произошло, наверное, вы тоже об этом расскажете. То есть, что подтолкнуло вас к изучению молекулярной кухни? Я не знаю, что стало вообще таким толчком. Но еще один вопрос, который очень важно сегодня обсудить, это все-таки почему, например, вы создали здесь, в Пермском крае, в Перми, кейтеринговую компанию с элементами молекулярной кухни? То есть, я правильно понимаю, что «Азот», он не только на молекулярной кухне специализируется, вы, в общем-то, и занимаетесь и традиционными какими-то направлениями, а не в ресторан молекулярной кухни.
Скажу очень просто, ресторан молекулярной кухни будет, скорее всего, нерентабелен. Почему? Потому что он и в Москве приживается только, ну, с элементами, то есть только молекулярная кухня, к сожалению, сейчас не так востребовано, потому что люди привыкли есть понятную им еду. То есть, поэтому мы связали классическую пищу, нашу еду, и молекулярную кухню, сделали что-то интересное, инновационное. То есть, и поэтому наша компания занимается как классическим приготовлением вкусной и качественной еды. У нас наша кредо – это только качественные продукты и только сезонные. То есть, если... там у нас есть сезон, то есть, и мы, соответственно, меню подбираем. У нас есть стандартное классическое меню, но есть меню сезонное. То есть, и когда гости интересуются, вот что есть поесть, соответственно, мы предлагаем лишь только из того ассортимента, что растет у нас на Урале, в наших краях ближайших, и что дает нам сама природа, для того, чтобы это было максимально качественно.
И максимально близко к природе.
Да.
Как бы максимально гармонично, физиологично даже, я бы сказала, для человека.
Верно, да. И, соответственно, впаиваем в наши блюда уже элементы молекулярной кухни для того, чтобы повысить не только качество и красоту, но и витамины, которые содержатся в продукте.
Ну, вот я почитала ваше резюме, вы имеете звание мастер-повар Пермского края, победитель многих престижных кулинарных соревнований России, участник кулинарных ТВ-шоу, учились у австрийского шеф-повара Йозефа Враника, имеете статус судьи международной категории World Chefs и ВАКС категория Б. Вот я так понимаю, что приходили вы в эту сферу, да, гастрономическую, то есть вполне традиционным путем.
Да.
Что подтолкнуло вас все-таки к изучению молекулярной кухни и ее продвижению?
Ну, как и все повара-творцы своего дела, и я люблю свою профессию, и мне кажется, когда ты творишь над блюдом, как художник рисует картину, это, ну, какое-то испытываешь удовольствие от этого, но большее удовольствие ты испытываешь тогда, когда человеку нравится, и он съедает все до последней капли.
Вам не жаль, что вот то, над чем вы творите, это потом уничтожается, пусть даже с полезными целями?
Это все остается на телефоне, картинка.
Ясно. Ну, по поводу ресторана, почему в Перми нет такого ресторана, вы уже сказали. А вообще, вот то, что касается приготовления блюд молекулярной кухни, вы уже назвали вот этот аппарат вакуумный, я все никак...
Сювит.
Да, сювит.
Ну, или низкотемпературный кипятильник.
Да, низкотемпературный кипятильник. Это единственное приспособление технологическое, которое необходимо для приготовления блюд молекулярной кухни.
Одно из... То есть, на самом деле, их там, если вот так вот все не перечислять, то есть термомикс, сювит, дегидратор, сифоны, мелкий инвентарь. То есть, это очень достаточно накладно получится, если все это там пакаджет и так далее. То есть, если все прям максимально оборудовать так, как нужно. Ну, затратное оборудование, но эффект от этого... Отдача максимально возможная и очень качественный продукт получается, используя оборудование. Потому что у нас, наверное, больше 50% успеха от блюда зависит... Конечно, часть зависит от качества продуктов, основная, да? Но и есть процент, большой процент от самого оборудования, на чем готовят. То есть, если на какой-то обычной сковородке, там, на обычной плите, либо на какой-то специальной индукционной сковороде, индукционной плите с сковородой, с ферромагнитным дном, то есть, ну, именно достойное оборудование, и получается достойное блюдо.
Ну, я правильно понимаю, что все-таки вот с большой натяжкой, но в бытовых условиях блюда, ну, не все, конечно, наверное, но какие-то блюда молекулярной кухни, вот как вы приводили пример с картофелем фри, приготовить можно. Ну, пусть там оно будет там с поправкой, там, на, значит, насколько это в чистом виде блюда молекулярной кухни или оно, так скажем, в кавычках, да, но тем не менее.
В принципе, да. То есть, как бы одну из частей можно приготовить в домашних условиях. Труда это не составит. Единственное, человека потребует это усидчивость. То есть, это та кухня, где требуется очень усидчивый и долгий процесс приготовления.
Эдуард Филимонов, основатель кейтеринговой компании «Азот», шеф-повар и апологет, по сути дела, молекулярной кухни именно в Пермском крае. Сегодня в программе «Бизнес-ланч». Мы сейчас прервемся на выпуск региональных новостей, после чего вернемся в эту студию и продолжим разговор. Не переключайтесь.
«Бизнес-ланч». Бизнес начинается с информации.
Мы снова находимся в студии «Эхо Перми». Это программа «Бизнес-ланч». Микрофон Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Вадим Шалоносов. И в гостях у нас основатель кейтеринговой компании «Азот», шеф-повар, основатель, так скажем, тот, кто продвигает молекулярную кухню в Пермском крае, Эдуард Филимонов. Эдуард, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я уже говорила в одной из частей программы о том, что вы перед эфиром принесли какие-то уникальные штучки на маленьких ложечках, совершенно непонятные, дали всем попробовать, так скажем, чтобы мы понимали все-таки, что такое молекулярная кухня. Я уловила вот в этом маленьком совершенно таком микроблюде, например, вкус яблочного пюре. Я угадала?
Верно.
Что еще там было? Вообще, как называется это блюдо? То есть для наших слушателей я просто скажу, это на такой, ну, ложечка как бы десертная такая практически.
Как сферка такая, знаете?
Да. То есть маленькая такая мини-тарелочка.
Как перепелиное яйцо.
Да, да.
Но этот процесс называется сферификация. То есть мы любой ингредиент, то есть в частности у нас было яблочно-банановое пюре, то есть в виде десерта, и мы это все... Значит, сделали его, сферифицировали, то есть сделали такую сферку. То есть она была жидкая у нас внутри и с пленочкой снаружи. Подали это в размер перепелиного яйца, подали это все с вымоченным, вот эту сферу мы потом готовую уже вымочили в кофейном сиропе и подали. То есть такая нотка... То есть баланс вкуса и нотка свежести.
Ну хорошо, десерты, я согласна, они могут быть достаточно миниатюрными, маленькими, да. А вот что касается других блюд, можно ли готовить, например, я не знаю, там супы или что-то там горячее какое-то, вот, учитывая каноны молекулярной кухни? И как это будет, самое главное, подаваться? Это будет, опять же, вот в таких маленьких порциях, либо это можно делать уже порции побольше? Готовится ли в молекулярной кухне, я не знаю, там, стейки, например?
Без проблем. То есть именно также стейки используют, как раз-таки используют очень хорошо работу с температурой, потому что мясо очень нежный продукт, и оно требует к себе особого внимания. То у нас есть в Перми, к счастью, заведение, где хорошо готовят мясо, и вот сама основа, соответственно, это температура для того, чтобы качественно приготовить мясо. И в молекулярной кухне есть сювид как раз-таки для того, чтобы приготовить хорошо мясо, чтобы оно было нежное.
То есть не надо бояться того, что молекулярная кухня – это что-то такое непонятное и только, ну, я не знаю, там, специализирующееся на там, десертах, скажем.
Нет, далеко нет. То есть есть у нас также суп. То есть можно приготовить и в любых форматах, но когда тарелочку тебе приносят тот же самый, да, допустим, да, расскажем на примере борща. Когда приносят тебе тарелку, на тарелочке миниатюрно нарезанные овощи, красиво в любой форме, да, какой, ну, допустим, в кубик. Ну, красивый, аккуратный, там каждая прям идеально приготовлена также через сювид, чтобы картофель был нежный и оставалось много полезных свойств, полезного вещества в продукте. Соответственно, сам борщ, то есть сам бульон, то есть он наваристый и в пюреобразную консистенцию, у нас как суп-пюре, но чуть пожиже.
То есть там не отдельно не плавают, там свекла, капуста,
нет,
картошка, это все перемолото в пюре?
Да, часть у нас перемолота в пюре. И когда гостю приносят тарелочку, в тарелочке выложены эти же продукты, но уже нарезаны аккуратно и красиво, выложены фигурно красиво. Официант приносит, значит, горячий борщ, который пробит в пюре, в пюреобразную консистенцию. И на тарелочку, на пустую тарелочку, где у нас выложены овощи, кладет шар, замороженный шар, круглый, большой. Этот шар приготовлен из обычной сметаны. То есть, ну, он полый внутри, пустой, соответственно, шар. И мы горячим супом-пюре, вот, который у нас борщ, поливаем на этот шар. Он, соответственно, тает, все растекается. У нас получается борщ со сметаной.
Слушайте, а какие продукты вот однозначно нельзя использовать при приготовлении блюд молекулярной кухни? Ну, вот сметана хорошо, сметану используем. Майонез, например, горчица.
Если использовать майонез, то, конечно же, лучше его делать самодельным. Ну, а... Если уже дальше пойти и вообще отказаться от майонеза, то есть достаточно, ну, много очень соусов. Вообще продуктов очень много. То есть можно любые продукты использовать. просто максимально стараться не использовать вредные.
А скажите, пожалуйста, все-таки вот возвращаясь к экономической, так скажем, составляющей, да, вашей темы, насколько сегодня блюда молекулярной кухни, ну, исходя из того, что технология приготовления, она сложнее, чем, наверное, обычных там традиционных блюд, ну, наверное, большинства, да, насколько эти продукты, уже готовые блюда, вернее, они дороже, чем вот какие-то блюда, я не знаю, там, другие классические, традиционные? Например, вот вы рассказывали о борще. Вот сколько будет стоить? Ну, мы прекрасно понимаем, что, например, тарелка борща, ну, пусть даже там в ресторане, ну, сколько там, ну, 150, ну, 200, там, ну, 250.
Ну, если там много мяса.
Да,
уже.
Да.
Ну, она где-то будет стоить, в принципе, дороже, да, потому что процессы затрачены, электроэнергия, рабочая сила. То есть это все складывается уже в какую-то определенную сумму. Но она, в принципе, не очень дорого, то есть будет варьироваться там. Но если на примере борща, как мы обсудили выше, то 250 рублей у нас борщ хороший, дорогой, со с мясом, если будет, да, с мясом, то, я думаю, этот борщ можно будет за 300 рублей смело продавать. И он будет оправдывать себя.
Много ли уже клиентов, ну, например, ваши кейтеринговые компании, говорят, приходя к вам, например, что вот, Эдуард, мы хотим непременно, чтобы у нас на столе были блюда, когда вы приедете нас обслуживать, молекулярной кухни? Вообще, много ли последователей молекулярной кухни в Перми? Много ли распробовали ее?
Да, есть люди, есть повара, которые знают об этом, знают какие-то определенные элементы и используют их, мои коллеги. Значит, есть люди, которые непосредственно распробовали молекулярную кухню, и ведь, как говорят, на вкус и цвет, да, каждому свое. Но из тех людей, которые ели молекулярную кухню, большинство им понравилось, потому что это необычно, это интересно, это вкусно.
Все-таки хотела заострить еще, вот одно дело понравится, да, блюдо может понравиться или не понравиться, а другое дело, ну, когда перед человеком стоит выбор, за что я переплачу. Почему я должна переплатить за блюдо молекулярной кухни? Ну, понятно, что это может быть вкусно, но помимо этого, насколько там много вот этих критериев полезности?
На самом деле гораздо больше, чем, то есть, если мы готовим классическим способом, и то же самое блюдо мы приготовим по стилю молекулярной кухни, то в молекулярной кухне, конечно, полезных веществ будет больше, но и готовиться она будет дольше. В плане каких-то, не знаю...
Для организма, например,
ну, для
здоровья.
Для здоровья, конечно...
То есть больше сохраняется полезных веществ?
Да, больше полезных веществ, конечно же, в продукте, именно если используем мы элементы молекулярной кухни, способы обработки продукта, способы, значит, приготовления, именно термообработки, значительно больше, потому что элементарно, если мы готовим, ну, тот же самый суп, мы же варим овощи, uh-huh. то есть в горячей воде, то есть они варятся там час, да, грубо говоря, час-полтора, uh-huh. но это же все витамины, которые выкипают вместе с паром, то есть, да, выходят вместе с влагой. Поэтому и как раз-таки молекулярная кухня придумана для того, чтобы сохранить максимальное полезные вещества.
Вы сказали, что вот у вас в вашей компании есть повара, которые владеют этой технологией, могут готовить, а вообще в Перми много профессионалов, которые вот владеют этим искусством?
Их немного, но есть коллеги, которые повара также занимаются или им знакомо, но они не занимаются по тем причинам, потому что это трудоемко, это uh-huh. занимает много времени, ну, либо еще по каким-то иным причинам.
Такой провокационный вопрос. Есть ли в молекулярной кухне приготовление напитков, то есть и в том числе алкогольных, например?
Безусловно. Есть даже заведения, не буду говорить, но иногда они... Вообще молекулярная кухня в напитках – это очень здорово, очень классно и очень, как говорится...
Красиво.
Да, пить красиво. У нас есть заведения, которые занимаются подачей красивых, хороших, качественных коктейлей. И их есть передовики в нашем регионе, которые действительно делают очень хорошо и качественно. Но в молекулярной кухне в напитках это очень интересно. То есть можно сделать, ну, на примере какого-нибудь напитка, я не силен в алкоголе, потому что я
сам не
употребляю, да. Но на самом деле есть... Ну, уже не употребляю. На самом деле есть Вот на примере, допустим, коктейля, ну, условно, кровавая Мэри. Ну, всем известно, это томатный сок и водка. То есть мы можем сделать томатный сок, допустим, налить туда. И водку мы можем сделать в виде икринок, как вариант. То есть эти икринки туда накрошить. То есть,
но когда... они ведь в результате все равно растают.
Нет.
То есть так и пойдут.
Да, именно процесс желирования, то есть из-за того, что мы добавляем агар, агар-агар – это у нас водоросли, они термонеобратимы. То есть при нагревании или при охлаждении, то есть с ними ничего не произойдет. То есть, а желатин, соответственно, наоборот, он термообратимый.
Вы проводите мастер-классы, где можно попробовать вообще все это великолепие?
Да, да,
проводим. Я не имею в виду только напитки, а вообще молекулярной кухни.
Ну, кстати, по напиткам я еще не проводил, но идея хорошая. Я
воспользуюсь.
Да. А так, в принципе, да, я провожу мастер-классы, то есть кому интересно, то есть люди мне звонят, говорят, вот у нас есть компания.
Где вас найти?
Есть сайт. Есть
компания Азот.
Да. Сайта пока нет, но он в разработке. Есть страница в Инстаграме. Так и называется Азот Кейтеринг.
У нас остается совсем немного времени, но все-таки хотелось бы поговорить о будущем. Вот если говорить о технологиях в сфере гастрономии, то молекулярная кухня – это уже сегодняшний день все-таки, да? То есть да. Пусть она так точечно очень, по крайней мере, в Пермском крае, но выборочно. Тем не менее есть, да, выборочно. Вот если, например, в сфере технологий нас ждет глобальный переход к цифре, к нанотехнологиям, ну и, по сути дела, мы уже тоже вот на этом пути находимся, то каково будущее гастрономии?
К большому счастью, наконец-то у нас хоть и медленно, но идет небольшая революция в плане повышения уровня еды в нашем крае.
Качество еды.
Качество, да. Повышение, да, качества. И люди тянутся... Профессионалы своего дела, то есть повара, они тянутся за чем-то новым, интересным, познают. То есть некоторые ездят на курсы обучения, повышения квалификации. И, безусловно, мы уверенно, но медленно, к сожалению, шагаем и развиваемся вперед. И есть достойные заведения, которые развиваются, то есть в ногу со временем, пытаются делать качественно, играть на качестве, играть на
слушайте, ну как подаче. Да, но это хорошо, вот, то есть возвращение как бы к здоровой пище, да. качественным продуктам, блюдам и так далее. Но как тут соблюсти баланс между... Ведь это все же больше средств необходимо затрачивать, да? То есть когда, скажем, какой-то производитель, ну там, я не знаю, там пихает, там, я не знаю, там второсортное масло, там маргарин, быстро это все там что-то пережаривает и так далее, то есть продукт можно, итоговый продукт можно продать дешевле, чем, например, скажем, продукты, которые продаете вы, готовые блюда, которые продаете вы. Вот как здесь соблюсти баланс между желанием, таким хорошим, отличным желанием, да, делать качественные итоговые продукты и прибылью?
Ну, значит, человек, который занимается махинацией в плане еды и делает из нее... из невкусной пытается сделать вкусную, это, конечно, останется на его совести, да, и удешевив продукт, тем самым пытается заработать на этом, то есть как бы своей личной алчностью. Но в плане высокой, как бы, высокой еды, качественной еды, здесь конкуренция, возможно, она придаст рост нашему рынку. Соответственно, у нас есть заведение, которое не востребовано, и... даже если элементарно пройтись по нескольким заведениям, то есть можно понять, где вкусно, где невкусно. То есть элементарно. Просто там, где невкусно, они скоро закроются и дадут возможность...
То есть такая естественная конкуренция.
Да, естественный отбор, так называемый.
Ну что ж, спасибо, Эдуард Филимонов, основатель кейтеринговой компании «Азот», которая в том числе специализируется на блюдах молекулярной кухни, о которых мы сегодня говорили, был в гостях нашей программы. Спасибо вам огромное. Желаю, чтобы ваша кухня получала молекулярную именно, ну и не только, получала, в общем-то, такое распространение у пермяков. Заходите на страницу компании «Азот» в Инстаграм, смотрите, связывайтесь с Эдуардом, ну и пробуйте. Наверное.
Спасибо большое за...
Спасибо вам огромное. У микрофона работала Юлия Хлобыстна. На этом мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.